Откройте Библию. Включите радио Теос. В эфире библейский комментарий с пастором Михаилом Барановым.
Здравствуйте, дорогие друзья, радиослушатели христианской радиостанции «Теос. Мир благодати». Благословение вам от Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Бог дал нам замечательную возможность вновь пообщаться вместе с вами. Давайте, как и всегда, обратимся к Богу в молитве и попросим Его святого присутствия, мудрости и руководства. Дорогой Небесный Отец, во имя Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, как Твой народ, как дети Твои, мы склоняемся пред Тобою, и мы молим Тебя о милости Твоей, о Твоей благодати и о Твоем сверхъестественном присутствии. Оно так необходимо нам в нашей жизни, потому что часто бывает тяжело, когда мы уходим куда-то в сторону. Господи, не покидай нас, не оставляй, но храни, защити, Господь, и пусть Твоя рука хранит нас от всякого зла. Мы доверяемся Тебе, просим в это время, Господь, сверхъестественным образом благослови, дай Твое живое слово в наш дух, в наше сердце, в нашу жизнь, и пусть оно изменит все ситуации, все обстоятельства и нас самих. Господи, благослови меня, дай мудрость, дай помазание, Твою силу, пусть Твое живое слово наполнится, Господь, благодатью и достигнет той цели, которую Ты хочешь, чтобы оно достигло. Благослови радиослушателей, чтобы упало это слово на добрую почву сердец и принесло плод во сто крат и более. Мы ожидаем милости Твоей, прославляем Тебя и возвеличиваем наш Бог Отец и Дух Святой. Аминь. Итак, дорогие друзья, с вами сегодня пастор христианской церкви «Жемчужина Христа» в городе Санкт-Петербург Михаил Баранов. Рад приветствовать вас всех. И давайте мы, как и всегда, порассуждаем о Божьем Слове. Сегодня есть такая тема, которую я хочу предложить вам. Я ее взял из текста Евангелия от Луки, 7 глава, с 11 по 17 стих. Это интересная история об одной женщине, ее сыне, и, конечно же, без Иисуса, слава Богу, здесь не обошлось. Когда встреча есть без Иисуса, история без Иисуса, тогда очень много происходит проблем, но когда Иисус приходит, приходит решение этих проблем. Наверное, начнем с озаглавия нашей темы. Тема, которую я хочу предложить вам, она проста. Встреча с Иисусом меняет наше прошлое, настоящее и будущее. Наверное, если мы коснемся вот этой второй части этого предложения, мы увидим, есть наше прошлое, настоящее и будущее. Но есть будущее во Христе, есть будущее с Богом, есть настоящее с Богом и есть, конечно, прошлое с Богом. Как можно изменить прошлое? Не знаю, наверное, для этого люди создали такую фантазию, как машина времени, где можно перенестись назад, вперед и так далее. Но Писание говорит нам, что у Бога есть свое представление о прошлом, и Он его меняет, потому что если есть правильное прошлое, то есть хорошее, счастливое, благословенное, настоящее, и еще более благословенное будущее, потому что вы знаете, что то, что мы делаем в настоящем, имеет огромные или великие, большие, благословенные или наоборот, последствия, далеко ведущие нас в вечность. То, что мы делаем сегодня, и когда мы делаем что-то сегодня, мы можем понимать, какое будет будущее. Но иногда наше прошлое меняет нас, и оно не дает нам возможности жить в настоящем так, как мы хотим. Это можно разные исследования применить и так далее, но сейчас не будем заниматься этим. Поэтому я хочу, чтобы каждый из нас открыл свое сердце, свой дух для того, чтобы Бог мог поменять наше прошлое. Может быть, там, в прошлом механизме, если как это можно нарисовать, ничего и не изменится, но изменится у тебя в настоящем. Ты можешь это сделать. Ну, это вот краткий момент такой. Может быть, еще одну мысль хочу предложить о слове «встреча». Встречи бывают разные. Они бывают с разными людьми. И, конечно же, когда мы задаем вопрос, да, например, ну, что дают нам эти встречи, то какие результаты производят, то, наверное, надо взять больше библейские примеры. И вот один из моментов, да, это начнем с самой первой главы, когда Бог сотворил весь мир, в книге «Бытие» описывается это. Бог взял и сотворил Адама. И вот Адам встретился с Богом, и эта встреча дала ему особые творческие способности. И эти творческие способности были настолько сильны, что он мог сделать все так же, как это делал Бог. И на самом деле так все и было. Если бы Адам захотел какую-то вещь сотворить, которой вообще не было, она вдруг возникла у него в разуме, так бы произошло. Но потом произошла другая встреча. Это была встреча Адама и Евы с змеем или с дьяволом. И тот момент, конечно, поколебал очень многое. Не были готовы или не хотели послушать Бога, послушали дьявола, и результат изменил всю историю нашей земли. Казалось бы, такая чудесная, прекрасная будущность ожидала, но вот оно, неприятное событие. Однако же мы видим опять, Бог ищет Адама в саду и задает вопрос: «Адам, где ты?» И вот уже Адам избегает эту встречу, и там, конечно, звучит слово. Слово, которое меняет жизнь Адама, меняет всю будущность, и Бог предопределяет для человека эту землю. Ну и вы знаете, чем все продолжалось и заканчивается. Хочу также отметить еще некоторые моменты о встречах. Мне такие, знаете, вот ключевые события – это Авраам и Мелхиседек, да, где есть некоторое мнение, что это было представительство Иисуса, да, Христа, когда он еще не был на земле. Ну, не будем сейчас об этом спорить, просто это был особенный момент, когда Авраам возвращается из победы, дает десятину Мелхиседеку, и здесь есть благословение, которое звучит в жизнь Авраама. Дальше мы видим встречу, такая тоже, прыгаем через историю, Давида и Голиафа, когда Давид встречается с Голиафом, и на самом деле здесь есть очень интересный момент для хода истории всего Израиля, потому что вызов, который бросил Голиаф, был очень серьезен. В течение 40 дней он говорил о том, что он сделает с израильтянами. Надо сказать, что в этот момент израильтяне забыли, кто они, потому что они смотрели на Голиафа. К чему я все так это говорю? Потому что следующее рассуждение, о котором будем говорить с вами дальше, оно как раз коснется этих моментов. И поэтому, рассматривая эту встречу, мы видим, Давид не смутился ни от величия Голиафа, ни от своего роста, но он уповал или надеялся и верил, что есть тот, который может помочь, есть тот, который реально за него. И вы помните, мы говорим, если Бог за нас, то нам уже не важно, да, кто против нас. И, конечно же, перебегая быстро историю всего мира, мы возвращаемся к важной встрече с Иисусом. Я бы так сказал, никого не оставит равнодушным встреча с Иисусом Христом. Итак, у нас есть выбор, что мы говорим, с кем мы встречаемся, и говорим ли мы о Божьем величии или о своей беспомощности, или мы говорим о чем-то другом. Когда мы читаем Священное Писание, мы видим, что Бог говорит нам свое слово в нашу жизнь, и это должно изменить нас самих. И второй вопрос, который я хочу задать, это куда мы идем и что нам делать дальше. Напоминаю, что мы будем читать с вами сейчас Евангелие от Луки, 7 главу с 11 по 17 стих, где обозначена встреча Иисуса с глубочайшей или большой, не знаю, огромной проблемой в жизни человека. Наверное, печаль и страдания в жизни людей, которые отражены здесь, и они отражены очень сильно и мощно. Но вместе с тем мы видим здесь и сострадание Иисуса, которое являет свое величие, власть, и есть один очень важный момент – власть Иисуса, которая предъявляет свое право на жизнь. Давайте посмотрим на принципы жизни. Я хочу вам предложить один из принципов жизни. Его кто-то назвал принцип жемчужной раковины. Вы знаете, да, когда в раковину попадает какая-то песчинка, то она начинает раздражать и ранить нежное вот это тело моллюска. Моллюск обволакивает ее своим телом, и в результате песчинка становится жемчужной. И вот, наверное, в нашей жизни мы должны посмотреть на то, что происходит, какие неприятности, какие сложности, рассмотреть их как песчинку, которая попала внутрь нашего существования, и постараться создать из этих испытаний жемчужину. Но своими силами это сделать невозможно. Конечно, есть разные психологические тренинги, какие-то, может быть, эксперименты, примеры, которые могут в этом помочь. И, наверное, вы видели результаты таких экспериментов, когда люди выбираются из той или иной проблемы, пытаясь решить ее своими силами. Но есть моменты, которые не могут никто разрешить и помочь. И когда приходит смерть. Как написано в Писании, человек не властен над духом своим, чтобы удержать его в день смерти, и не спасет ни чести, ни честивого. Многие люди, может быть, имея возможности, финансовые, материальное, какое-то обеспечение, пытаются вырваться из этого порочного круга, но у них не получается. Кто же может помочь? Давайте откроем вместе с вами Евангелие от Луки, 7 главу с 11 по 17 стих и прочитаем этот текст. И постараемся очень быстро пробежать или просмотреть некоторые детали. А как домашнее задание, я хочу, чтобы вы его самостоятельно сделали, выявив какие-то параллельные стороны своей жизни, когда вы видите подобное, что описано здесь. Итак, мы читаем Евангелие от Луки, 7 глава с 11 по 17 стих. После сего Иисус пошел в город, называемый Наин, и с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова. И много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: «Не плачь». И, подойдя, коснулся к одру. Несшие остановились, и он сказал: «Юноша, тебе говорю, встань». Мертвый поднялся, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его, и всех объял страх. И славили Бога, говоря: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». Такое мнение о нем распространилось по всей Иудее и по всей окрестности. Нам надо посмотреть на некоторые моменты, которые очень важны. Такая небольшая историческая справка. Город Наин находился в день путешествия от Капернаума и лежал между городами Ендор и Санам. Если вы помните, в Санаме был один интересный случай, который описан нам в 4 книге Царств, 4 глава, с 18 по 37 стих, где Елисей воскресил ребенка санамитянки. Это интересно, потому что тот момент, о котором описан здесь, он как раз и говорит нам, что что-то происходило в тех местах, и люди должны были помнить. Я не знаю, какие свидетельства вы слышите, я не знаю, о чем вы думаете, какие книги читаете, какие передачи смотрите, но когда вы читаете Священное Писание, оно говорит нам о том, что чудеса, которые были в прошлом, они реальны в настоящем, и они будут происходить в будущем, если у нас будет правильное направление, если у нас будет правильное мышление. Что мы видим в этой ситуации? Мы видим печаль и страдания людей. Мы видим здесь интересный момент, который никого не оставляет равнодушным. Я не знаю, как вы, видели ли вы похоронные процессии. Мне приходилось бывать в деревне, и иногда были такие моменты, когда я слышал звук или звон колокола, и потом такое вот, знаете, трубное звучание, оркестр идет впереди и сзади несут или везут, в зависимости от сил носильщиков, человека, и за ним следует похоронная процессия. Люди в печали, в горе, вот, и так далее. Здесь примерно то же самое, но, наверное, так сказать, еврейские традиции были более серьезны. Были так называемые плакальщицы, были люди, которые за деньги, они как бы вот еще сильнее себя истязали и плакали, и это была, ну, серьезная беда. Беда, которая навевала горе, отчаяние, депрессию, подавленность. Представьте себе, женщина, потерявшая мужа, потерявшая единственного сына, и еще вот столько голосов, которые кричат и заставляют еще больше плакать. Наверное, в нашей жизни мы видим много подобных ситуаций. Люди стараются вместе с нами поплакать, люди стараются вместе с нами покричать, порыдать, но я хочу, чтобы мы задали себе один вопрос. Почему вот из этих людей, кто стоял рядом, никто не захотел поддержать ее, никто не захотел помочь ей обратить взор не на проблему, а на того, кто ее решает? Итак, мы видим ситуацию, которая действительно разрывает наше сердце, если мы понимаем, о чем идет речь. Но мы видим, что делает Иисус. Не случайно Иисус направляет свой взор или свой путь на этот город. Наверное, не просто так захотелось ему пойти туда, но он шел именно в самый центр беды и в самый центр проблемы. Послушайте, когда у нас есть беда или проблема, нам важно посмотреть на то, что хочет сделать Господь с этой ситуацией. Как я уже сказал, есть так называемый принцип жемчужины, да? Нам нужно посмотреть. Это не просто так. Это для определенного действия. Если вы помните Евангелие от Иоанна, 9 глава, там есть описание, когда вот этот слепорожденный, да, вот приходит пред Иисусом, Иисус видит его, и люди задают ему вопрос, кто согрешил, что этот человек родился слепым, он или родители. И вот Иисус отвечает, это для того, чтобы на нем явились чудеса Божьи. Иногда, когда беда врывается в нашу жизнь, это не обязательно проблема греха, это может быть для того, чтобы явилась Божья слава и Божья сила. Итак, мы видим здесь еще один момент, который очень важно нам увидеть. Если рассматривать стоиков, это были люди, которые, так называемые исследователи Бога и так далее, то у них была одна проблема. Они говорили о том, что Бог, он не заинтересован в людях, он не хочет сочувствовать им, он не будет им помогать. Но в данной ситуации мы видим Бога, который ищет человека для того, чтобы помочь ему, и не безразличен к страданиям человечества. Евангелист Лука описывает здесь сострадание Иисуса, как он сжалился. Вот это слово «сжалился», оно обозначает всю, наверное, любовь, всю необходимость, желание помочь тому, кто нуждается в этом помощи. Итак, Иисус был муж скорбей. Он был тот, кто старался помочь людям, старался поддержать их всегда и приходил для того, чтобы благословить и помочь. Здесь мы видим еще один момент в этой ситуации. Это власть Иисуса, которую он высвобождает или предъявляет людям, которые находятся вокруг. Его право на жизнь. Надо посмотреть на некоторые вопросы, которые иногда возникают в нашем сердце, в нашей жизни. Мы задаем вопросы. Почему эта женщина осталась вдовой? Почему этот парень умер? Почему происходит то или иное в нашей жизни? Но вы знаете, нам нужно задать правильный вопрос. Почему Иисус пришел в этот город? Он хотел изменить ход истории этого парня и его мамы и всего их рода. Вы знаете, что хочет сделать дьявол? Он хочет уничтожить человечество. Он хочет разрушить все взаимоотношения людей. Но Иисус приходит, как я уже сказал, в самый центр беды и проблемы. Смотрите, что он делает. Он подходит к этой похоронной процессии и прикасается к этому одру. Если вы держите текст Писания перед собой, то вы видите, эта ситуация очень печальная, и когда Иисус подходит, тут написано, они выносят из ворот умершего единственного сына у матери, а она была вдова, и много народа шло за нею из города. Люди были в тоже таком, знаете, отчаянии, в таком переживании, в такой проблеме. Они пытались каким-то образом поддержать ее, но никто не обратил внимания на то, что есть реальный Бог, который может помочь, который может поддержать. Как я уже сказал, история этой местности была такова. Однажды там Бог совершил чудо через пророка Елисея. И, наверное, люди задумались об этом, когда они восклицали в конце, что великий пророк восстал. Я думаю, здесь еще одна есть очень важная деталь. Иисус подошел к этому одру и начал говорить с этой женщиной. Он сказал ей: «Не плачь». Это очень важная деталь для каждого из нас. Бог обращается к нам, в нашу жизнь. Он пытается утешить нас, Он пытается поддержать, Он пытается благословить и помочь. И потом Он решает проблему. Послушайте, если мы будем находиться в состоянии горя, отчаяния, проблемы, переживания, которое давит нас, мы не сможем ничего сделать. Поэтому второй момент здесь, что делает Иисус? Он меняет мышление. меняет мышление этой женщины. Он меняет мышление окружающих людей. Если раньше все были просто устремлены вот на эту проблему и пытались каким-то образом просто поддержать эту женщину, то в этот момент мы видим, Иисус переводит их взор с проблемы на того, кто может ее решить. Дорогие друзья, все, кто слышит меня, послушайте, это очень важная мысль для нас. Бог хочет, чтобы мы смотрели не на проблему, но на того, кто ее решает. Однажды, вы помните, в израильском народе был ропот. И в результате этого ропота Бог наслал ядовитых змей, которые кусали людей, и люди умирали. И вот тогда они возопили к Богу, и они сказали: «Господи, что нам делать?» Они возопили к Моисею, и Моисей обратился к Богу, и Бог сказал: «Возьми медного змея, поставь его на знамя, и всякий ужаленный, который будет ужален от этой змеи, должен посмотреть на этого медного змея, и когда он будет смотреть на него, он получит исцеление». Смотрите, интересный момент, который известен всем. Когда человек, не дай Бог, укушен змеем, что он делает? Он смотрит на эту рану, он пытается каким-то образом повлиять на ситуацию дальше, чтобы не умереть от этого яда. И это действительно, я бы так сказал, сложно. Но когда мы видим Моисея, он говорит: вам не надо смотреть на эту рану, вам нужно посмотреть на этого медного змея. Всегда возникает вопрос: а сколько нужно смотреть и до какого момента? Ответ прост: до полного исцеления, до полной победы. В данной ситуации мы видим, Иисус делает что-то подобное. Он говорит: посмотрите не на эту проблему. Он обращает свое внимание на то, что у него есть. И он хочет, чтобы люди посмотрели на то, что у него есть. Он говорит этим людям: не плачьте, не плачьте. А потом начинает разговаривать с этим юношей. Мертвое тело. Но смотрите, насколько силен Божий зов, насколько силен Божий глаз проникает в уши этого, можно сказать, мертвого тела и несется туда, в преисподнюю, где находится этот юноша. И говорит: тебе говорю, встань. Может быть, проводя сразу параллель в нашу жизнь, мы можем увидеть следующее. Когда у нас есть какая-то проблема, первое, нам нужно успокоиться. Нам не нужно плакать. Нам нужно посмотреть на того, кто может решить эту проблему. И потом проговорить в эту проблему, чтобы она остановилась, чтобы пришло ее решение. И в данной ситуации мы видим, этот юноша услышал Божье Слово. Что-то подобное вы можете увидеть в Евангелии от Иоанна, 11 глава, где описано тоже воскрешение Лазаря. Вы помните, да? Иисус тоже проговаривает: «Лазарь, иди вон». И написано: «Вышел умерший, обвитый по рукам и ногам пеленами». И Иисус сказал: «Развяжите его, пусть идет». Сам момент вот этого воскрешения очень интересен для каждого из нас. Казалось бы, все потеряно, но есть тот, кто имеет власть над смертью. Это Иисус. И когда Он приходит в нашу жизнь, меняются все обстоятельства, меняются все ситуации, потому что у Него есть решение. Я хочу вместе с вами прочитать этот небольшой отрывок из Евангелия от Иоанна, 11 глава, с 20 по 27 стих. Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу ему. Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог». Иисус говорит ей: «Воскреснет брат твой». Марфа сказала ему: «Знаю, что воскреснет в воскресенье, в последний день». Иисус сказал ей: «Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Веришь ли сему?» Она говорит ему: «Так, Господи, я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир». И дальше она ушла. Но Иисус не ушел. Знаете, бывают такие ситуации, когда мы верим, что Бог реален, мы верим, что Он может все. Мы верим, что у него есть неограниченная власть, но почему-то мы не верим, что это может проявиться в нашей жизни. Я не знаю, сталкивались ли вы с такими ситуациями, но очень часто я слышу: «Ой, пастор, ты знаешь, мы молимся за решение проблем в том доме, в той семье, и у нас получается. И у людей все здорово, все хорошо». Но когда молимся о своих проблемах, о своих переживаниях, о своих печалях, болезнях, почему-то этого не происходит. Подобно этой Марфе мы находимся в состоянии: «Да, Господи, я верю, что ты это можешь сделать даже сейчас, если ты попросишь, все произойдет так, как ты скажешь, но только не в моей ситуации». Я думаю, что нам нужно изменить свое мышление. То, что хочет сделать Иисус сегодня и сейчас. Потому что та ситуация, в которой мы иногда находимся, те ситуации, проблемы, в которые мы иногда попадаем, они не приносят славы Господу. Приходит печаль, уныние, приходят проблемы, трудности, сложности, переживания. Но вот что я хочу обратить хочу ваше внимание. Друзья, когда приходит Бог, Он делает нечто большее, чем мы даже можем представить себе. Итак, первое, Он приходит в самый центр беды и проблемы. Второе, Он изменяет наше мышление, переводит наш образ мысли в образ мысли Божий, наш взор с проблемы на того, кто может ее решить. Очень серьезно нам нужно подумать о нашем мышлении. Человек, который мыслит о себе плохо, он таким же и является. Человек, который мыслит о себе прекрасно, он таким и является. Сегодня Бог обращается в наше сердце, в нашу жизнь, и Он говорит: «Ты Божий праведник, ты Божье дитя, ты счастливый человек, у тебя есть решение любой проблемы, у тебя есть помощь от Господа». Но, к сожалению, очень часто наше мышление сформировано образом мысли людей, которые вокруг нас, или иногда нашим представлением. Может быть, чуть-чуть я скажу о таком интересном моменте. Как-то я уже много раз говорил об этом, но давайте вспомним. Кто из вас знает вкус соли, сахара, там каких-то пирожных, мороженых, мяса, овощей, фруктов и так далее? Давайте возьмем то, что говорит апостол Петр, и такое слово: «Возлюбите чистое словесное молоко». И о чем здесь идет речь? Я не буду сейчас весь текст читать, но я просто хочу сказать вот что. Когда есть маленький грудной ребенок, он берет грудь матери, и там есть молоко. Я не знаю, есть ли у вас маленькие дети, и пробовали ли вы когда-нибудь в взрослом состоянии вот грудное молоко, которое дети, вот их прямо даже не оторвать от груди, они прямо туда вот готовы залезть туда. Вот представьте себе, если вы попробуете грудное молоко, в нем ничего, на наш взгляд, вкусного нет. Но этот ребенок, который не ест ничего вкусного для нас, он растет от этого грудного молока, как на дрожжах иногда говорят, потому что в нем есть все необходимые ингредиенты для роста этого малыша. Ну, понятно, что ребенок или человек не предназначен для питания только грудным молоком, но здесь говорится о некотором прообразе, которое дается нам с именно тем моментом нашего восприятия вкуса. Мы себе сами придумали вкусную духовную еду. И мы говорим: вот если мы побудем на какой-то конференции, значит, даже я такие фразы слышал: «Ну как? Проповедь вкусная была». Вот для меня, конечно, ну, я не осуждаю никого, может быть, сам иногда такие вещи говорил, но для меня как-то непонятен этот момент. Вкусная проповедь. Есть вкусное Божье Слово. Есть вкусное присутствие Божье, если вы хотите такими словами выражаться. На самом деле проповедь – это послание от Бога через человека, который наполнен определенной мудростью и ему дал Бог помазание донести это слово. Но когда мы берем Божье слово лично, индивидуально, то мы понимаем, это слово имеет реальное благословение и несет нам вкус жизни. вкус жизни, это понимание вот этого Божьего присутствия, это Божьей реальности и Божьего благословения. И то, о чем мы говорим с вами сейчас, мышление. Нам люди говорят, надо вот так, надо вот так, надо вот так. Но когда мы берем Божье Слово, оно говорит, надо все сделать по-другому. Первое. Когда приходит трудность или проблема, нужно остановиться в своих слезах, потому что печаль мирская производит смерть. Достаточно уже этих проблем в твоей жизни. Сегодня тебе нужно сказать: «Господь, сила моя и песнь». Он поднимает меня, Он восставляет меня, Он дает мне радость. И вы помните, радость в Господе – это сила моя. И нам нужно поменять наше мышление в любой ситуации жизни. Поэтому Иисус подходит к этой женщине и говорит: «Не плачь, я здесь». Послушай, сейчас Иисус приходит к тебе, прикасается к тебе и говорит: «Не плачь, я здесь». Не слушай, что говорят люди, даже... Может быть, так надо сказать: не верь своим глазам, не верь той реальности, в которой ты находишься, поверь в то слово, которое Бог высвобождает в твою жизнь прямо сейчас, потому что Он хочет изменить ситуацию твоей жизни, обращая твою печаль в танце и в радость, твою грусть, и из беды перевести тебя в победу. У Бога есть сила, у Бога есть власть. У Бога есть реальность Его чудес. И мы видим здесь, еще раз повторяю, Иисус предъявляет свои права на жизнь. Бог хочет, чтобы ты знал, Он есть воскресение и жизнь. Так и провозгласи: «Иисус, Ты мое воскресение, Ты моя жизнь». Если есть какая-то проблема, не смотри сейчас на нее, измени свое мышление. Бог сказал, что ты спасен, исцелен, благословен. Ты Божий народ, ты человек, у которого Господь есть Бог. Начни петь новую песню. Начни по-другому произносить слова. Начни утверждать Божью славу, Божью силу, Божье величие и Его могущество. Оно изменит эту ситуацию. Я думаю, что эта история, хоть коротко и написана, имеет огромное значение и для того места, в котором она происходила, и сегодня для нас. Люди, живущие в этом городе, они увидели, и это записано в этом тексте, что великий пророк восстал в Израиле вновь. Послушайте, Бог назвал нас царственным священством. Он назвал нас людьми, которые пророчески могут изменять ситуацию в этом мире и любую обстановку, какая бы она ни происходила, Бог реален изменить. Вот сегодня, когда мы применяем реальность Божью, все происходит по-другому. Каждый из нас может быть этим человеком, который, как великий пророк, останавливает беду, останавливает проблему словом, которое высвобождено из ваших уст. Наши слова имеют огромную значимость. Именно поэтому Бог и говорит, какие мысли человека в душе его, таков и он. Потому что мысли формируются в слова, а слова формируются в предложения. Предложения формируются в определенные действия. Действия формируют определенные навыки, привычки. Потом формируется наш характер, и как результат формируется наша судьба. От того, что мы говорим, от того, что мы сейчас делаем, формируется наша судьба. Но я сказал в начале, Бог хочет изменить сначала твое прошлое. Тебе нужно вернуться в твое прошлое и сказать: «Господи, я не знаю, почему все так было в моей жизни, но сегодня я хочу пойти еще в более дальнее прошлое, где Ты, Иисус Христос, висел на Голгофском кресте, и подойти к этому кресту и сказать: Господь Иисус, прости меня за все мои грехи, за мое неверие, и сегодня я верю, совершилось твое спасение, твоя победа над грехом, адом и смертью, над всеми обстоятельствами жизни моей, потому что ты, то, что сказали здесь эти люди, не оставил свой народ, но посетил его». Послушайте, Бог и реально сейчас хочет посетить нас, как свою церковь, как это общество, в котором мы живем, чтобы оно изменилось, чтобы люди увидели, что есть Церковь Христова, которая поклоняется живому Богу, что есть люди, которые славят Господа и прославляют Его могущество за чудеса и величие, которые Он дает, и исполняют Божье Слово, живя в Нем, имеют преуспевание, процветание и благословение. Послушайте, Бог хочет через нас сегодня на этой земле изменить мнение людей, чтобы люди сказали: «Жив Господь, и потому жива душа наша». Итак, что произошло? Беда, проблема, горе, непоправимая ситуация. Но Иисус приходит туда, подходит к этому процессу и говорит: «Все, я хочу изменить в этой ситуации». Тот хор людей, которые сейчас плакали, он не будет плакать. Он должен славить Бога. Ситуация печали и проблемы изменится в радость и танцы. Помните, да, когда два человека, Петр и Иоанн, пришли в храм, книга Деяния, 3 глава, помните этот стих, они, увидев этого человека, который был хромым от чрева матери, они сказали ему слова, и тот вскочил, написан, стал скакать и славить Бога. Послушайте, Бог хочет, чтобы мы изменились. Он хочет изменить образ мышления этого мира, образ мышления Церкви Христовой и каждого человека. Он хочет, чтобы ушла всякая грусть и всякая печаль. Да, вы скажете, с момента, когда произошла беда в Эдемском саду, печаль опустилась на эту землю, и теперь нет той радости, которая была у Адама и Евы в Божьем присутствии. Может быть, для кого-то это остается прошлым. Но вы знаете, что меняет наше прошлое? Жертва Иисуса Христа. Там, на Голгофском кресте, Иисус испил до конца чашу мук и страданий, проблем, переживаний, горей, позора, смерти, болезни и всех проклятий, которые дьявол придумал для человека. И сегодня мы слышим с Голгофского креста голос: «Совершилось! Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Бог дал нам победу в имени Господа Иисуса Христа. И сегодня твой голос хвалы, он разрушит это вот бремя греха, бремя проблем. Он разрушит все дьявольские планы и сделает безмолвным врага и мстителя, дьявола и сатану, который хочет уничтожить род человеческий. Но тебе нужно поверить, что Бог живой, и Он творит чудеса, и Он имеет власть над смертью, и у Него есть жизнь для тебя. Скажи: у тебя, Господь, есть жизнь для меня. Проговори в мое сердце, проговори в мою жизнь, проговори в мой дух, проговори в мой дом, в мою семью. Господь, начни говорить. И я верю. Сегодня этот голос Божьей победы прозвучит в твоем доме и в твоей семье, и ты станешь свидетелем Божьих чудес, о которых, может быть, даже ты и не мечтал. Что я хочу сказать, дорогие друзья? Бог, в которого мы верим, не тот Бог стоиков, который безразличен к боли, страданиям, переживаниям этого мира, но Он имеет жалость каждому из нас. Иисус жалился над этой ситуацией. Ему не безразлична твоя боль. Ему не безразлична твоя проблема. Сегодня и сейчас Он рядом с тобой. Он говорит в твой дух. Он говорит в твое сердце. Он говорит в твою жизнь. Когда ты берешь Божье Слово, когда ты начинаешь молиться, когда ты пребываешь в собрании святых, ты видишь, все меняется. Именно поэтому я призываю, как пастор, людей, которые слышат меня сейчас, читайте Священное Писание. Это история, которая записана в жизни многих людей, но она показывает нам, как Бог меняет прошлое, настоящее и будущее. Как Бог говорит в наше сердце, в нашу жизнь и способен достичь любой жизни человека. даже этого юноши. Заметьте, там есть одна деталь, сейчас уже нет времени говорить о ней, но когда юноша сел, он начал говорить. Я не знаю, может быть, этот юноша был глухонемой? Здесь не написано об этом, но он начал говорить. Послушайте, так бывает в нашей жизни. Мы молчим, мы ничего не говорим, и нужно что-то, чтобы произошло в нашей жизни, чтобы мы начали говорить. Не ждите этого. Кто-то сказал такую интересную фразу. Иисус послал учеников своих проповедовать по всему миру. Книга Деяния 1.8. Но они остались в Иерусалиме и благополучно жили. И тогда случилось Деяние 8.1. Ну, знающие Библию понимают, о чем идет речь. Восьмая глава книги Деяния описывает нам гонение на христиан, после которого они начали проповедовать Евангелие. Что это значит? Когда у тебя все хорошо, когда у тебя все прекрасно, проповедуй Евангелие, и тогда не случится беды. Но даже если случилась какая-то беда или проблема, знай, что Иисус уже рядом. Он уже говорит в твое сердце, в твою жизнь, и Он хочет помочь тебе, чтобы ты стал славить Бога, чтобы ты поверил, что Бог живой и творит чудеса, что Он имеет власть над любой ситуацией и даже над смертью, и чтобы ты стал свидетелем Божьих чудес, которые реально могут произойти уже сейчас и уже происходят. «Веришь ли сему?» — говорит Иисус. Марфа сказала: «Да, Господи, верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир». Но послушайте, Иисус уже здесь. Он уже подходит к твоей проблеме. Он уже прикасается к ней. Я не знаю, какая проблема или переживание у тебя сегодня. Иисус знает все. Именно поэтому ты, наверное, и слушаешь сегодня эту проповедь. Пусть Дух Святой коснется твоего сердца. Знай, что Бог очень сильно любит тебя. Если пришла сложная ситуация в твою жизнь, это не случайно. Первое. Бог рядом. Второе. Он поможет тебе преодолеть все. И третье. Если это случилось в твоей жизни, значит, это может решиться в любой момент твоей жизни, и ты можешь получить Божие благословение. Сегодня Господь хочет благословить тебя, наполнить радостью и счастьем всю твою жизнь и излить свое особое присутствие на тебя. Я не знаю, о чем ты хочешь, чтобы мы помолились, но я верю, Бог сейчас даст нам слово. Я хочу помолиться о ваших домах, о ваших семьях, о том, чтобы решилась любая ситуация в вашем доме и в вашей семье. Поэтому предлагаю вам сейчас, давайте склонимся пред Господом и попросим Его святого благословения, Его благодати, милости и величия. Пусть прямо сейчас Дух Святой придет в вашу жизнь и наполнит ее радостью и счастьем. Дорогой Небесный Отец, во имя Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, мы открываем свою жизнь для Тебя. Ты знаешь, Господи, переживания, боль и печаль каждого из нас. Как в этой истории с вдовой из города Наин, Боже, может быть, кто-то находится сейчас и переживает эту боль, эту проблему. Но я знаю, что есть Твое решение. Кто-то молится о своем сыне, о своей дочери, о своем муже. Казалось бы, все безысходно. Но первое, что ты говоришь нам, утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Я молю тебя об этих людях, которые сейчас в печали и боли и проблеме. Дай им твое утешение. Прикоснись к ним, и пусть твое утешение придет в их сердце, в их жизнь прямо сейчас. Дух Святой, прикоснись и скажи им: не плачь, но возрадуйся. Да, может быть, беда или проблема еще рядом, но Ты, Господь, здесь ближе, чем эта проблема. И поэтому я прошу Тебя, Дух Святой, исцели раны от этой беды, от этой проблемы, от этой боли, которая есть в жизни людей, и принеси радость победу и силу Твою. Дай выйти, Господь, из этой печали в радость, из этой грусти в танце, из этой беды в состояние победы, которую Ты, Господь Иисус, совершил на Голгофском кресте. Пусть прямо здесь и сейчас эта победа осуществляется. Я провозглашаю, совершилась победа. Божья победа в Твоей жизни. Господь, мы просим Тебя об этой проблеме. С детьми, с родителями, с мужьями, с женами. У каждого есть своя. У кого-то проблема в теле, в духе, в душе. Есть какая-то депрессия или подавленность. Просто представьте ее Богу и скажите: Господь, вот она. Ты здесь. Столько людей не могли помочь. Столько людей пытались поддержать, но это бесполезно. Как сказал Иов: бесполезные врачи все вы. Но Ты, Господь, единственный врач. Ты есть воскресение и жизнь. Приди и подними прямо сейчас этих людей. Пусть, Господь, наши дети, они поднимутся, встанут и будут говорить о великих Божьих чудесах. Дьявол, мы не отдадим Тебе наших детей. Мы провозглашаем: а я и дом мой. Мы уже служим Господу. Наши родители благословенны. Они крепкие, сильны, здоровы, благословенны, преуспевают, процветают. Они славят Тебя, Господь. Они поклоняются Тебе. Наше прошлое искуплено, наше настоящее оправдано, наше будущее в Твоих руках, Господь Иисус. При встрече с Тобой меняется все, и мы принимаем это изменение. Сегодня мы утверждаем, мы крепки, сильны, здоровы, благословенны, преуспеваем и процветаем. Мы голова, а не хвост, потому что силу нам дает Христос. Сила воскресения Господа Иисуса Христа да придет сейчас в твой дом, в твою семью, в твою жизнь, в твое тело, в твой дух, в твою душу прямо сейчас. Скажи: я принимаю силу воскресения в свой дом, в свою семью, в свой бизнес, в свое служение Богу, в свое сердце, в свой дух, душу и тело. Я провозглашаю: Иисус – победитель. Во имя Иисуса Христа я благословляю, Господь, Твой народ, который сейчас открытым сердцем, с открытым духом стоит пред Тобою и принимает это Божье исцеление, восстановление и жизнь. Восстановление и жизнь. Восстановление и жизнь во имя Господа Иисуса Христа. И да придет, Господь, Твоя слава, и да придет Твоя сила, и да придет Твое величие прямо сейчас во имя Иисуса Христа. Аминь. Господь, я благословляю сейчас Твой народ, который слышал это слово. Пусть действительно Твоя реальность придет в жизнь людей. Я благодарю Тебя за это время, которое Ты дал нам, за эту возможность нести Евангелие Царства. Пусть, Господи, это Евангелие утверждается в жизни людей. Я прошу Тебя о величии Твоем и о Твоем могуществе для Церкви Христовой. Благослови пасторов, служителей Твоих. Благослови Твоих священников, царей и пророков, которые стоят пред лицом Твоим. Обнови Твое помазание в их жизни, Господь, и наполни славой Твоего огня. Я молю Тебя, Господи, благослови начальство, правительство, власти, город, в котором живем. Благослови страну нашу Россию. Наполни ее Духом Святым и Духом Божьей славы. Пусть жизнь придет в нашу страну. Я благословляю Украину, молю Тебя, благослови, пусть Твой шалом будет там. Молю Тебя за Армению, Нагорный Карабах. Приди туда и яви Твое величие. Господь, я молю Тебя о великой победе Твоей, Господь, в Израиле. Пусть Твой народ признает Тебя Мессией, Спасителем. Благослови Израиль и Иерусалим. Благослови гонимых христиан, дай им свободу проповедовать Евангелие. Молю Тебя, благослови Радио Теос, служителей здесь. Благослови людей, которые жертвуют на Радио Теос. Приумножь Твое благосостояние в их жизни еще больше. Яви нам славу Твою и величие Твое в нас и через нас. И да будешь Ты прославлен, наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Библейский комментарий с пастором Михаилом Барановым.